Свежее утро на радио «Спутник».
Ну что, начинается информационное утро на радио «Спутник». В студии Алексей Тимофеев, Мария Меркулова, обозреватель. Маша, привет.
Привет, Леш.
Сегодня же день этих, как их...
Валентинов?
Влюбленных, да. В общем, кто чувствует себя каким-то образом причастным к этому дню?
Да. Ну, мало ли.
Всех мы поздравляем.
И желаем любви, да. У нас более прозаичная, конечно, не такая лиричная повестка.
Это правда, хотя, так сказать, есть, ну, можно натянуть сову на глобус, вспомнить, что Камила Валиева, например, совсем молоденькая спортсменка и наверняка сегодня получит от кого-нибудь валентинку. Ну, можно так натянуть?
Да, да, и мы надеемся, что много этих валентинок для того, чтобы, в принципе, поддержать ее моральный дух, вне зависимости от исхода дела, да, которое рассматривает спортивный арбитражный суд, и решение по нему, вердикт, как раз огласят сегодня.
Вот, собственно, это и будет валентинкой.
Да, глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что в 14 по местному времени в 9 утра по Москве. Московскому, поэтому ждем. Ну, вообще, изначально назывался промежуток с 8 до 10 по московскому времени. В общем, сегодня утром мы ждем уже окончательного решения по делу Камилы Валиевой. Вообще, само рассмотрение, само заседание длилось около 7 часов. Камила тоже набрала слово, она выступила с речью. И еще отмечает Международный олимпийский комитет, что сейчас рассматривается ее случай как единичный. То есть никто не обвиняет Олимпийский комитет России в данный момент. И также МОК заявили, что примут любое решение спортивного арбитражного суда по поводу допуска или недопуска Валиевой до индивидуальных стартов.
Ну, мы напомним, да, что очень странная история.
Очень.
Пробы были взяты в декабре, все время молчали.
Якобы в лаборатории заболели ковидом сотрудники, из-за этого никто их не исследовал, эти пробы.
Да, и потом, когда девочка получила золотую медаль, заслуженно откаталась блестяще, в общем, вдруг
поставила
всплылись...
мировые рекорды, можно сказать. Да,
да, вдруг всплыли вот эти вот декабрьские результаты. Но здесь много странностей, и, конечно, так сказать, нельзя снимать ответственности и самих себя, да. Очевидно же, что российские спортсмены находятся под прессингом, под особым каким-то вниманием. К этому нужно быть готовым, безусловно, и штабу тренерскому, и федерации, и
безусловно,
так далее.
Да? Безусловно.
Поэтому здесь действительно мало, много вопросов возникает ко всем участникам, и к ВАДе, и к федерации, и так далее. Но вот эта вот фраза Адамса, да, что не нужно вбежать впереди паровоза, никто не говорил, что это системный случай, мы будем рассматривать, мудро будем подходить к решению этого вопроса. В общем, вселяет некую надежду,
ну,
но
да,
посмотрим.
Что нету какого-то огульного обвинения,
да,
хотя
да,
бы,
да,
это
да,
уже
да, плюс. Предвзятого такого
что,
отношения.
Да, мы,
да,
к сожалению, уже привыкли слышать вот такие на пустом месте, еще, точнее, не, за недоказанностью абсолютно, но уже обвинение, как будто бы совершено какое-то правонарушение. В данном случае, раз мы говорим о спорте, то именно в сфере спорта.
Ну, и ты права абсолютно, что Камила нуждается в поддержке моральной,
само
в первую
собой
очередь. Да, молодая,
конечно,
девчонка сталкивается с такой вот геополитикой спортивной, какой-то непонятной, и, конечно, для нее это серьезный стресс.
Да.
Поэтому мы
ужасающе,
сказать,
безусловно,
да,
потому что весь мир за ней наблюдает. Она, все ее выступления во всех СМИ изначально, да, еще до того, как эта вся история с допинг-пробой сомнительной всплыла, то есть столько хвалебных отзывов, весь мир восхитился ею, и теперь весь мир также смотрит пристально за тем, что происходит вот на Олимпиаде. Уже говорят в Пекине, и МОК говорит, мы надеемся, что Пекинская Олимпиада запомнится не только делом Валиевой. Ну,
да,
в общем, мы ждем результатов.
А Камиле от нас персонально валентинка.
Да,
с,
да,
этими,
от всего сердца.
Да, со словами поддержки, одобрения и восхищения. Все, в общем, следим. Как только будет вердикт от КАС, арбитражного суда, мы расскажем нашим слушателям в прямом эфире.
Радио «Спутник».
К другим событиям, в общем, дорабатывается внешнеполитическая доктрина или концепция России. Кремль призывает Европу включить здравый смысл.
Да, потому что, как Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, говорил, что и напомнил, буквально на прошлой неделе или на позапрошлой неделе действительно были представлены, было сообщение о том, что концепция внешнеполитической России, вот есть новый проект, мы в эфирах проговаривали, каким он может быть, чем он может отличаться от предыдущей концепции и так далее. И вот теперь Дмитрий Песков говорит, что с учетом текущей обстановки будут еще доработки. Ну, то есть вот этот проект, он еще не утвержден, было предусмотрено время на то, чтобы его рассмотреть и внести какие-то коррективы, если необходимо. Теперь, видимо, такая необходимость появилась. А насчет Европы по поводу здравого смысла тоже высказывание Дмитрия Пескова, что здравый смысл, будем надеяться, возобладает, и что европейцы в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе, где мы живем бок о бок и являемся прямыми соседями. Это вот касается того, что Соединенными Маховик. Штатами, да, вот этого маховика, какой-то абсолютно зашкаливающий градус истерики.
Ну, давай присоединим к разговору эксперта. Иван Лизан, глава аналитического бюро «Сонар-2050», с нами на связи. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот давайте начнем с вот этой концепции. Дорабатывается внешнеполитическая концепция, о которой пока, ничего не известно.
Абсолютно. Будем откровенны.
Да. А стоит ли, так сказать, и зачем, в чем смысл говорить то, о чем никому ничего не понятно?
Не, ну как, смысл есть поговорить. По крайней мере, мы, исходя из текущих реалий, можем предположить, какую это будет концепция. И главное мое предположение, это договариваться мы будем исключительно с теми, кого коллективный Запад в лице США и ЕС называют авторитарными государствами. Ну, либо тоталитарными, просто потому что с этими государствами мы можем, в принципе, о чем-либо договориться. А с так называемыми демократиями мы ни о чем, в принципе, договориться не можем. В силу того, что в этих странах накопилось огромное количество внутриполитических противоречий, эти противоречия решаются за счет контура внешней политики, например, обвинений России во вмешательстве в выборы, в атаках хакеров на инфраструктуру или на какие-то там институты власти. И самое главное, в этих странах политики думают исключительно о своем переизбрании и живут исключительно в рамках электоральных циклов. То есть как только заканчиваются у них одни выборы, они начинают уже думать о других выборах, и у них, собственно, череда избирательных кампаний.
Иван, хорошо.
Любую активность.
Да, значит, насколько я понимаю, внешняя политика — это в любом случае про договариваться. Но вы, так сказать, почему-то вычленили там одни вот режимы от других.
То есть договариваться... а в каком виде Запад будет, например, да, западные демократии, Иван Юрьевич, выглядеть тогда в этой концепции, на ваш взгляд? Да, будет прописан как постоянный противник уже? Конкретно, не
партнер? Да, я закончу все-таки. Да, к тому, что договариваться-то надо будет в любом случае.
Конечно,
со всеми.
Само собой.
Да, и работать со всеми.
Ну, переговоры можно вести со всеми, а договориться, судя по последним новостям, мы можем отнюдь не со всеми. Ну, просто потому, что некоторые страны с нами договариваться, в принципе, ни о чем не желают. Нам постоянно какие-то ставят требования, а переговоры с нами превращаются в пустое говорили. Мы-то, в принципе, видим, что российская дипломатия перешла от дипломатии бесконечных озабоченностей, которой она была с 2014 года, и превратилась просто в дипломатию, наверное, силы. Когда посол может прямо сказать, что нам плевать на санкции.
Да-да-да, очень дипломатичное было заявление. Вместо слова «плевать» там было другое.
Другое, да, глагол.
Да. Просто, к сожалению, иного способа достучаться до европейцев и до американцев не осталось. Они дипломатию озабоченности перестали воспринимать.
Поэтому да, ну только на санкции это не плевать на самом деле.
Да, у нас, вероятно, скоро будет дипломатия с показом Кузькиной матери и ботинком на трибуне.
Ну, такое себе.
Скорее всего, мы возвращаемся к ней. Это просто реалии. Долго к этому шли.
И вот. Иван Юрьевич, а позвольте спросить, вы говорите, что если в концепции будет утверждено как-то, да, закреплено вот ориентир и договариваться вот именно с теми, кто готов договариваться с Россией, соответственно, как вы сказали, как на Западе называют, с авторитарными странами, с авторитарными режимами. А России это на пользу пойдет договариваться именно вот с такими игроками внешнеполитическими, на мировой арене вообще?
России это на пользу пойдет, потому что с этими странами можно иметь дело. Смотрите, мы можем договориться с председателем Си, потому что председатель Си не думает о том, что у него будут выборы. Нам сложно договариваться с Эрдоганом, но мы можем с ним о чем-либо договориться, потому что Эрдоган думает о своем месте в истории. А о чем мы можем договориться с главой МИД Великобритании, которая не знает, где находятся Воронежская и Ростовские области, и считает, что это часть Украины и, в принципе, способна только выдавать чеканные заученные фразы. Поэтому...
А с Германией, например?
Договориться мы не можем. А у Германии, похоже, своя история. Они до сих пор не могут понять и определиться, с кем они, с умными или с красивыми. Им хочется и с Россией дела иметь, и не выходить из-под американского протектората.
Просто...
Они не суверенны, к сожалению.
Да, просто знаете, вот я о чем думаю, что, ну, концепция, это, конечно, безусловно, но такая система взглядов, да, система взглядов. Но есть твои взгляды, а есть реалии. Вот некая реальная обстановка, в которой существует весь мир. Я все равно там продолжаю оставаться на мысли, да, что договариваться надо будет со всеми. Но невозможно не договариваться. А что с европейскими странами, которые там газ российский вообще там и нефть дают? Ну, надо же договариваться. Ну, надо договариваться. Закупка микроэлектроники. Ну, надо договариваться. Ну, надо. Ну, можно у Китая, да, но там хорошо. Но с Соединенными Штатами тоже надо работать. Но тоже надо работать. Как одно будет увязываться с другим? То есть вот это прописные паттерны, понятия с реальной обстановкой.
Ну, так с ними продолжат работать. Внешнеэкономическую деятельность, насколько это возможно, отделят от политики. Но мы видим, что зачастую они неотделимы. А что касается договариваться, ну, о чем мы можем договориться с Чехией, например?
Чехия, ну, с Венграми договорились, заключили долгосрочный контракт на поставку газа. С Венгрией договорились, ну, и с Чехией.
Так Венгрия – это изгой в Европе. Это как раз и авторитарное государство, которым управляет Орбан, а Орбана в Евросоюзе ненавидят. Проблема, понимаете, вот в чем? В том, что мы дошли до грани, когда маленькие государства, в принципе, не имеют никакой возможности по проведению многовекторной политики. Мы это в прошлом году на примере Чехии видели. И видели на примере Беларуси в позапрошлом году. Когда оказалось, что просто ситуация сложилась так, что, ну, все, многовекторность закончилась. Многовекторность могут себе позволить страны с ядерным оружием, с серьезной экономикой, с хорошими вооруженными силами, в конце концов, с ресурсами, которые эту многовекторность обеспечат. И то не везде. Не на всех направлениях эту многовекторную политику можно провести. Поэтому маленьким государствам она, в принципе, уже все, путь многовекторность заказан. Они теперь вынуждены определяться, с кем они. Ну, белорусы определились, чехи тоже определились, например.
Иван Юрьевич, да, последний вопрос, кратко, если можно, у нас времени немного остается, по поводу Украины. Там сообщают, что депутатам Верховной Рады закрыт вылет из Украины с 12 ночи. При этом поступают сообщения, что местные богачи, олигархи, миллионеры, миллиардеры на частных самолетах, да, оперативно покидают страну. Что скажете вот по этому поводу? Потому что все равно Украина в фокусе внимания неизбежно в данном случае.
Ну, по олигархам видел информацию со стороны украинской правды, что да, действительно, они поулетали. Ну, в принципе, их можно понять. И, правда, не совсем понятно, улетели они или только самолеты. Они же не комментируют свои перемещения, как правило.
Ну, да.
Что касается депутатов, ну, там примерно от третьей до четверти спичного состава Верховной Рады абсолютно случайные люди, например, ну, например, там, фотограф из Запорожья свадебный. Таким людям, в принципе, некуда уезжать, и поэтому они остаются на Украине. Они просто не успели за несколько лет накопить достаточно денег, чтобы куда-то уехать. Тут даже вопрос не в том, остались ли они, а вопрос в том, что они могут сделать в случае, если Зеленский их попытается принудить к определенному голосованию. Они, скорее всего, просто саботируют. Угу. Потому вот что так. Там невероятные противоречия внутри самой правящей партии, «Слуги народа». И они еще до выхода всей этой медийной истерии на новый градус саботировали инициативу Зеленскую. То есть, по факту, у него большинства нет. Поэтому даже от того, что они остались в стране, для Зеленского, в принципе, ничего не изменится. А так, ну, наверное, остались люди и пытаются успокоить своих родственников, которые с ума сходят от этого вала новостей.
Да.
Спасибо большое. Вам. Благодарим вас. Глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан был с нами на прямой связи. Мы к другим событиям. Но в каком-то смысле тоже в продолжении темы, да, про договориться, не договориться, внешнеполитические доктрины, стратегии. В немецком парламенте назвали требования США остановить «Северный поток-2» неприемлемыми.
Да, такое заявление сделал депутат Бундестага от левой партии, представитель комитета по внешней политике Савим Дагдален. Она говорит, что абсурдно и дерзко выглядят требования Соединенных Штатов взять и прекратить, и свернуть этот самый проект. И само при этом, главное, что сами Соединенные Штаты при этом повышают объемы импорта нефти из России. И еще она обращает внимание на то, что пока Европа беспокоится насчет газа и по поводу «Северного потока-2», который Вашингтон требует отменить как проект целиком и полностью, заканцелить, да, то сами американские, например, поставщики газа и добытчики, они, в общем, радостно потирают руки. В этой ситуации.
Руководитель аналитического центра финансовых исследований НИФИ, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета Игорь Варьяш с нами на прямой связи. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Игорь Юрьевич, ну что это, глаз вопиющего в пустыне? Как его рассматривать, вот, выступление немецкого парламентария?
Ну, во-первых, нельзя закрыть то, чего уже есть. Вот. И второе, очень зря, значит, ненавистники радуются, что можно прикрыть, значит, поставки из России газа. Они забывают, что рядом с трубой находится Калининград. И если направить газ в Калининградскую область, там можно построить замечательные заводы, которые будут производить много всего разного, начиная от удобрений и кончая, значит, графеном, между прочим, вот, которые очень востребованы во всем мире. Так что, ну, это уже даже не в ноги себе выстрелить, а по рукам дать.
Но нет, просто вот если мы обратим... Это вот есть представитель левой, да. Левой партии в парламенте, она там в комитете по внешней политике, она озвучивает с трибуны вот такие, да, и упрекает, собственно, Соединенные Штаты в дерзости, в абсурде и так далее. Можно ли назвать, что это, но...
Это ее частное мнение, да, единичное, или, в общем-то, она озвучила общий подход, да. Да. Просто не все так смело ее выражают.
Вы знаете, а вот я когда готовился к нашему эфиру, мне пришла в голову интересная мысль, что немцы вроде бы повторяют вот те же ошибки, которые в 90-е годы и 80-е годы совершала Россия. Ну, Советский Союз, а потом Россия. То есть хотела соединиться с англосаксами. Да не нужны англосаксам немцы. Не нужны. Они еще не поняли этого.
Ну да. Хорошо. Да.
А все-таки «Северный поток-2», на ваш взгляд, Игорь Юрьевич, выстоит, не выстоит? Ну, потому что...
Конечно, выстоит. Да куда они денутся? Ну, вы посмотрите, дело же не только в погоде. Дело в том, что весь мир, и Европа, конечно, тоже вслед за Россией и Китаем, позвольте мне вот так вот выразиться, значит, начинает переход, находится во время перехода к новому, более высокому технологическому укладу. А это значит, что нужно намного больше энергии, просто намного. Знаете, откуда ее взять-то в Европе? Они свои ресурсы давно прожрали.
Заместили. Диверсифицировать там, заглянуть туда, в Персидский залив. Вот с Катаром Байден говорил, и тоже там, так сказать, предпринимались не то чтобы действия, пока только речь идет о договоренностях и каких-то предложениях. Но на ваш взгляд, вот способен ли мир без России, дать Европе столько энергии, сколько ей необходимо?
Безусловно, нет. Бедному старику все отказали.
Угу. Не можем еще вот о чем вас не спросить, Игорь Юрьевич. Дело в том, что Россия стремится как можно скорее провести импортозамещение в производстве электроники из-за угрозы санкций. Да. Поставлены новые задачи. К 30-му году производители из России должны войти в пятерку мировых лидеров и доминировать на внутреннем рынке. Доля российской электронной промышленности ВВП должна вырасти в 3 раза в эти же сроки, с 2,2% в 2020 году до 6% и более. Это вице-премьер Дмитрий Чернышенко все озвучил. А не поздновато спохватываемся-то, как вы считаете?
Вы знаете, мне кажется, дело не в этом, а что они вот похватились, что-то там какие-то безумные цифры называют. Дело не в самой цифре прироста ВВП. Дело в том, что необходимо переходить на современные способы оценки ВВП. Вот мы к этому абсолютно не готовы. Почему мы проигрываем? Почему такие цифры называются? Да потому что мы скрываем свой ВВП. Вот это политический вопрос, его политики должны решать, а вовсе не экономисты, не статистики. Скажут, сделают.
Нарисуют, ну, да, что называется?
Нет, наконец скажут правду всему миру. Мы вот чего боимся. И потом здесь второй вопрос есть очень интересный. Вот скажем, по моим подсчетам, у нас ВВП в 4 раза больше, чем мы вот рисуем. Вот это правильно в данном случае будет. Вот. Но тогда люди, так сказать, озаботятся тем, что у них не 970 долларов на душу населения, как сейчас, а 4 миллиона. Понимаете, это совершенно это удар просто по общественному устройству. И, конечно, к этому надо относиться очень серьезно и очень осторожно. Но это надо делать.
А вот все-таки, да, если вернуться к Машиному вопросу, ведь мы-то сколько там под санкциями? С 2014 года под серьезными и так далее. Но вот прошло уже 8 лет, да, ну, так сказать, ну, не хочешь сказать, что ВОЗ и ныне там, но недалеко, так сказать, прокатилась эта телега,
слушай,
да?
Электроники, ну, вот где ты видел российский смартфон где-нибудь в магазине?
Смартфон-то
планшет,
ладно,
ноутбук.
Здесь самый наглядный для меня там пример, да, вот дети опять сейчас мои 2 недели назад уходили на удаленку, да, но 2 года живем в этих условиях коронакризисных, да, по Зуму все равно общаются. То есть за 2 года не сумели придумать никакую платформу для общения школьников. А тут, так сказать, такие амбициозные планы. Насколько они...
Реализуемы.
Абсолютно реализуемые. Абсолютно реализуемые. И дай там Бог нашему телять волка задрать. Вот. Но ничего, и с этим справимся. Потому что я смотрю, какие новые заводы, значит, предприятия сейчас создаются в электронике. Вот. Сделано, наконец-то пошел вход в массовое производство наш собственный компьютер, там Байкал или Брус. Вот. Большие вот эти машины огромные, значит, ТВМ с невероятной памятью и по быстродействиям. Вот. И что очень интересно, вот этот компонент, о нем не говорят, а это нужно иметь в виду. Огромная страна, да, покрытие, вот, скажем, там, мобильной связью, интернетом, вот, оно, конечно, дырявое очень. Так вот, значит, у военных заимствовали методологию и технологию, значит, устройства, таких приемо-передаточных устройств, которые работают со стратосферой.
Хорошо. Mm-hmm. В общем, вы с оптимизмом смотрите, да, на эти амбициозные планы. Игорь Варьяш, руководитель аналитического центра финансовых исследований Минфина России, доктор экономических наук, был с нами на прямой связи. Игорь Юрьевич, спасибо вам, всего доброго. А мы успеем без паузы тогда еще одну новость обсудить. В Госдуме предложили заводить уголовные дела на чиновников, которые ответственны за нападение бездомных собак.
Да, это в том случае, если после вот такое нападение животных повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью или, не дай бог, смерть
надо,
да,
ждать,
человека.
Имеется в виду.
Но, подожди, нет. Но, нет. Тем не менее, есть еще предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей, если нападение было для чиновников, которые ответственны, да, и еще для владельцев собак, если их собаки покусали людей. Потому что, как выясняется, в некоторых историях, когда сначала говорят, это бездомные какие-то своры, оказывается, что нет, это не бездомные собаки. Это просто на самовыгуле, который вот, ну, в частном секторе из двора. Вот они выбежали, вот они стаи пошли, вот они кого-то загрызли, на кого-то напали. И они все, у них у всех есть хозяева. То есть штрафы до 200 тысяч рублей. Или, если тяжкий вред здоровью или смерть, тогда предлагают рассмотреть уголовное уже наказание с заключением под стражу. Еще хотят регионам дать больше полномочий, ну, для, да, того, чтобы разбираться вот в ситуации бродячих животных. Как это будет выглядеть?
Ну, активизировалось, да, сейчас, да, это и проблема актуализировалась, и тема, так сказать, в информационном пространстве занимает определенное место. Посмотрим, да, к реакцию экспертов на инициативы парламентариев. Спасибо большое.
Спасибо.
Маша Меркулова, Алексей Тимофеев, Радио «Спутник». Впереди новости. Оставайтесь с нами.